Okay, well, it's a delight to...
Я с удовольствием продолжаю нашу серию встреч, в рамках которых мы размышляем о ключевых убеждениях христианской церкви с момента ее зарождения. История церкви началась в 30-м году по Рождеству Христову, в день Пятидесятницы, о чем говорится во второй главе книги Деяний, и эта история продолжается по сей день. Также мы рассматриваем все эти истины в контексте протестантской реформации. На нашей первой сессии в пятницу вечером мы говорили о Христе как о главе Церкви. По сути, это вопрос поклонения Христу, признание того, что Он есть Тот, кем Себя провозглашал. Бог, Сын, пришедший на землю как единственный Спаситель и единственный ходатай между Богом и людьми. А сегодня утром мы начали с размышлений об авторитете Священного Писания, то есть о Слове Христовом. Затем мы поговорили о чистоте и сути Евангелия, о подвиге Христа ради нашего спасения, о том, что Он умер за тех, кто верует в Него, и взял на Себя их грехи. Таким образом, мы разобрали поклонение Христу, Слово Христа и подвиг Христа. Эта сессия будет нашей последней перед временем вопросов и ответов. Кстати, я прошу вас быть снисходительными и не задавать слишком сложные вопросы. Хотя, конечно, я буду рад обсудить все, что у вас на сердце. Но в этой заключительной сессии я хочу, чтобы мы задумались о практическом применении того, о чем мы услышали на этом семинаре. В чем актуальность этих тем для нашего поколения в истории Церкви, для последователей Христа, для тех, кто исповедует Его имя и стремится жить для Его славы? Давайте вместе поразмышляем, каким образом убеждения Реформации должны проявляться в нашем повседневном хождении со Христом. Разумеется, когда мы говорим о принципах Реформации, если возвратиться к этой теме, то господство Христа как главы Церкви является фундаментальной доктриной, из которой вытекает все остальное. Если Христос — глава Церкви, а не Папа Римский, как мы уже говорили, то это означает, что высшим авторитетом для Церкви является Слово Христа. А это и есть сола скриптура, только Писание как единственный непогрешимый и абсолютный авторитет для верующих. А если только Писание является абсолютным и безошибочным авторитетом для Церкви, тогда и Евангелие, которое мы находим на страницах Писания, является истинным Евангелием. И это Евангелие только по благодати, только через веру, только во Христа. И как мы уже обсудили, если Иисус совершил все, а мы — ничего, мы не вносим никакого вклада в свое спасение, то это значит, что вся слава принадлежит Христу. «Соли Део Глория» — единому Богу слава. Этот последний тезис Реформации «Соли Део Глория» — это не только утверждение, которое реформаторы относили к спасению, но принцип, который они применяли ко всей жизни. Цель человеческой жизни — прославлять Бога во всем. Более того, уже в следующем поколении после реформаторов, в эпоху пуритан XVII века, в 1640-х годах, на Вестминстерской ассамблее, собравшиеся там пуритане, создали краткий вестминстерский катехизис, который открывается знаменитым вопросом. В чем высшее предназначение человека? Ответ — прославлять Бога и наслаждаться им вовек. Я надеюсь, что на этой сессии, когда мы будем подводить итоги всему вышесказанному, мы постараемся понять практическое применение данных убеждений и то, как мы, последователи Иисуса Христа, должны жить в свете этих истин, чтобы наша жизнь действительно была жизнью ради славы единого Бога. Продолжая эту мысль, если у вас есть Библия, то откройте, пожалуйста, послание к евреям, 12 глава, стихи 1 и 2. Я хочу, чтобы сейчас мы сосредоточились именно на этом отрывке. Это всем известный текст Писания. Послание к евреям, 11 глава. Замечательная глава, в которой дается обзор ветхозаветной истории. Автор послания в сжатом виде представляет нам своего рода галерею героев веры, начиная с Авеля и так далее. Он говорит об Аврааме, Моисее, пророках и о других, о ком сказано, что весь мир не был достоин их, то есть обо всех тех, кто проявил необычайную верность Богу. По сути, эта глава говорит не столько о верности этих людей, сколько о верности Бога по отношению к ним и об их вере в Бога, которая выражалась в осознании их нужды в Господе, в понимании их зависимости от Него, в стремлении повиноваться Ему и поступать достойно звания, в которое призваны, выражаясь словами апостола Павла. 11 глава послания к евреям — прекрасная глава, которая обращает наше внимание на жизни наших предшественников в вере. Естественно, автор послания говорит о ветхозаветных святых. Однако, думаю, мы вполне можем взять сам принцип этой главы и применить его ко всем тем, кто жил до нас в истории Церкви. Понятно, что мы не собираемся что-то добавлять к Слову Божьему. И я не это имею в виду. Я говорю о том, чтобы воспользоваться самим подходом. Те, кто уже прошел путем веры, являются для нас сегодня примером и источником ободрения в нашем стремлении оставаться верными. Этот принцип распространяется не только на ветхозаветных святых, но и на тех, кто жил во времена Нового Завета и кто хранил верность Христу на протяжении всей истории Церкви. Мне кажется, даже сам автор послания к евреям расширяет эту идею в послании к евреям в 13 главе, в 7 стихе, когда призывает помнить своих наставников, тех, кто проповедовал нам Слово Божие, и подражать их вере. Тем самым он ясно показывает, что это великое облако свидетелей продолжается и служит для христиан мотивацией и эталоном благочестивой жизни. Итак, когда мы переходим к 1 и 2 стихам 12 главы послания к евреям, мы видим продолжение этой темы. Как вам известно, деление на главы изначально не являлось частью текста. Главы были введены значительно позже, примерно в 13 веке, то есть примерно в 1200-х годах. А деление на стихи появилось еще позднее, вероятно, в 15-16 веках, уже с развитием книгопечатания, когда Библии стали общедоступны, и людям нужно было быстро находить конкретные места Писания. Причина, по которой я упоминаю это, в том, что в оригинальном тексте послания нет разделения между 11 и 12 главами. То есть послание к евреям, 12 глава стихи с 1 по 2, это продолжение мысли 11 главы. Оглядываясь на примеры замечательных мужчин и женщин из истории Ветхого Завета, автор призывает своих читателей, верующих первого века, подражать тем, кто жил до них. Когда мы обращаемся к прошлому, мы видим великую сокровищницу историй и замечательных свидетельств тех, кто ходил со Христом и жил для Него. Она включает в себя не только ветхозаветное повествование, но и все новозаветное, а также историю Церкви. Поэтому я считаю, что принципы, изложенные в послании к евреям, 12 глава стихи с 1 по 2, относятся не только к библейским святым, но и к другим людям из истории Церкви, которые могут послужить для нас образцом. Итак, я хочу, чтобы мы поразмышляли об этом отрывке и о том, какие уроки мы можем извлечь из жизни тех, кто шел путем веры до нас и оставил нам эти примеры, как положительные, так и отрицательные. Хотя в тексте послания к евреям, 12 глава, акцент, безусловно, сделан именно на положительных иллюстрациях. Если вы когда-нибудь обратитесь к 10 главе 1 послания к Коринфянам, то увидите, что там апостол Павел тоже говорит о примерах из библейской истории, но уже об отрицательных. Он вспоминает израильтян, погибших в пустыне, и говорит: «Это были образы для нас. Это написано в наставлении нам, чтобы мы не поступали так, как поступали они». А здесь, в 12 главе послания к евреям, в 1 и 2 стихах, перед нами положительные, добрые ориентиры. Автор послания говорит, что он приводит их не случайно. Слово «посему» конкретно связывает нас с тем, о чем шла речь в 11 главе. Он включает эту информацию в послание для того, чтобы мы заглянули в собственные сердца и утвердились в решении твердо стоять за Христа, ходить верой и стремиться к верности ради славы Христа. Рассуждая об этом тексте, я хочу предложить три ключевые идеи, вытекающие из послания к евреям, 12 глава, стихи с 1 по 2. И говоря о каждой из них, мы будем постоянно обращаться к истории Церкви. Первая идея — свидетельство о Христе. Вторая — наше хождение со Христом. И третья — наше поклонение Христу. Я очень надеюсь, что наши рассуждения на этом семинаре о библейской истине, переплетенные с историей Церкви, будут для вас не просто информацией, но что все эти убеждения, о которых мы говорим и на которых заостряем особое внимание, укоренятся в вашем сердце и принесут плод в повседневной жизни. Как мы уже подчеркивали на предыдущей сессии, примерная жизнь сама по себе не спасает. Мы спасаемся только благодатью через веру. Тем не менее, как говорил Франциск Туритин и многие другие богословы на протяжении всей истории Церкви, спасающая вера никогда не бывает одна. Если человек действительно возрожден, у него новое сердце, он новое творение во Христе, то неизбежным последствием этого становятся новые привязанности и новые желания, которые выражаются в измененной жизни и поведении.
Я хочу, чтобы мы задумались о том, как история Церкви в сочетании с библейской истиной, отраженной в этой истории, иначе говоря, как библейская истина, проиллюстрированная с помощью истории Церкви, должна формировать наше свидетельство, нашу жизнь и наше поклонение. Итак, начнем с понятия «свидетели». Послание к евреям, 12 глава, 1 стих, начинается словами: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Что это значит? Думаю, автор послания хочет сказать следующее. Те, кто шел путем веры до нас, оставили нам свидетельство своей верности. Это были несовершенные, но спасенные благодатью люди, которые стремились угодить Христу. Или, как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 9 стих, «Во всем быть угодными Ему». Их жизнь служит для нас постоянным напоминанием следовать примеру их жизни. Итак, великое облако свидетелей — это совокупность свидетельств верности преображенных Богом людей, которые стремились жить в соответствии с Его волей. Слово «свидетель» происходит от греческого слова «мартис». Это слово важно потому, что именно от него произошло английское слово «мартир» — «мученик». Мученик — это человек, который свидетельствует об Иисусе Христе даже ценой своей собственной жизни. Когда мы говорим о том, что значит быть свидетелем Христа, мы чаще всего имеем в виду прежде всего контекст евангелизации. Конечно, в служении благовестия крайне важно, чтобы вся наша жизнь была свидетельством о Христе, включая наше поведение и наши слова. Как мы упоминали вчера, к этому призывает и первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. «Светить Господа Бога в своих сердцах и быть всегда готовыми дать ответ всякому, кто требует отчета в нашем уповании, с кротостью и благоговением». Тем не менее, в послании к евреям, в 11 и 12 главах, понятие «свидетель» несколько шире, чем беседы с неверующими в рамках евангелизма. Речь идет о жизни, соответствующей вашей идентичности во Христе. То есть, когда перемена в твоей личности, которая затрагивает и образ жизни, и образ мышления, и слова, служит ярким доказательством Божьей благодати и истинности Евангелия. Более того, во второй главе послания к Титу, где Павел поручает Титу наставлять верующих на острове Крит, он говорит о том, как должны жить старцы и старицы, потом молодые женщины и, наконец, юноши. И на протяжении всей этой главы постоянно подчеркивается одна мысль. Мы призваны жить так, чтобы во всем быть украшением учения Евангелия, чтобы мы не давали повода к порицанию и чтобы окружающие видели, что Бог совершил в нас. Итак, вы, как люди, преобразованные Божьей благодатью, призваны быть свидетелями Христа не только своими словами, но и всей своей жизнью. Говоря об истории церкви, когда я думаю о свидетелях, о смысле слова «мартис», мне сразу вспоминаются первые христианские мученики. В эпоху ранней церкви было очень много мученичества. Книга мучеников Джона Фокса — хороший способ хотя бы в общих чертах познакомиться с историями многих из них. Самое раннее свидетельство христианского мученичества мы находим за пределами Нового Завета. Конечно, в самом Новом Завете, в 7 главе книги «Деяния апостолов», мы читаем о Стефане, первом христианском мученике. Хотя кто-то может вспомнить и Иоанна Крестителя в 6 главе Евангелия от Марка, который умер за Христа. В этом смысле можно сказать, что Иоанн Креститель тоже был мучеником. Но в новозаветном повествовании именно Стефан традиционно считается первым. А вот за пределами Нового Завета самым древним, дошедшим до нас свидетельством о мученичестве, является произведение под названием «Мученичество Поликарпа». Поликарп был учеником апостола Иоанна и служил епископом церкви в Смирне. Смирна — это одна из 7 церквей, упомянутых в книге Откровения, к которым обращается сам Христос. Как известно, Поликарп родился в конце 60-х годов I века и принял мученическую смерть около 155 года от Рождества Христова. Имя Поликарп может звучать для нас необычно и, скорее всего, ассоциируется с чем-то рыбным, но на самом деле греческое слово «карпос» переводится как «плод». Поэтому Поликарп означает «приносящий много плода». Это прекрасное имя для христианина, человека, который приносит обильный духовный плод. От самого Поликарпа до нас дошло одно сохранившееся письмо — послание к церкви в Филиппах, не вошедшее в канон Библии, где Поликарп цитирует Писание более 100 раз, показывая, что он признавал авторитет как Ветхого Завета, так и апостольского учения. Более того, в этом письме он приводит цитаты из 14 посланий Нового Завета. Но когда Поликарп был уже пожилым человеком, как мы полагаем, ему было около 86 лет, он приобрел в Смирне такую репутацию проповедника Евангелия, что язычники называли его «ниспровергателем богов». Дело в том, что через его служение многие люди отказывались от поклонения греко-римским языческим божествам и начинали поклоняться Господу Иисусу Христу. Разумеется, все это было возможным только силой Святого Духа. Хотя Поликарп и был очень известным епископом церкви в Смирне и пользовался большим авторитетом среди христиан, тем не менее местные жители становились все более недовольны его присутствием, считая, что он обращает слишком многих в христианство. Примерно в 155 году, во время периода усилившегося давления на христиан и всплеска активных гонений в Смирне, власти стали разыскивать Поликарпа. Наконец, какой-то человек сообщил, где находится Поликарп, и они послали воинов, чтобы его арестовать. Вы можете прочитать об этом сами в книге «Мученичество Поликарпа». Этот текст есть в свободном доступе в интернете, как в английском, так и в русском переводе. Если просто сделать быстрый поиск в Google по запросу «Мученичество Поликарпа», вы сразу найдете нужный материал. Итак, Поликарп находился в доме, где он остановился. Когда прибыли солдаты, он встретил их спокойно и предложил накормить ужином. Солдаты с радостью приняли его приглашение, и он впустил их в дом. После этого Поликарп попросил провести какое-то время в молитве, и ему дали около часа. Затем его арестовали и привели к римскому наместнику. Наместник стал уговаривать его отречься от Христа и принести жертву кесарю, тем самым поклонясь греко-римским богам. В мученичестве Поликарпа приводятся его знаменитые слова. «86 лет я служу Христу, и Он не сделал мне никакого зла. Как же я могу похулить моего царя, который спас меня?» Он отказался уступить наместнику, который настойчиво уговаривал его. «Пожалей свою старость, похули Христа!» Или «У меня есть дикие звери, которые растерзают тебя!» Или «Разве ты не знаешь, что я могу сжечь тебя на костре? Отрекись от Христа!» На это Поликарп ответил, «Ты угрожаешь огнем, который горит на время и скоро угасает, ибо не знаешь огня будущего суда и вечного наказания, уготованного нечестивым, отвергающим Господа Иисуса». В итоге Поликарп отказывается идти на компромисс. Он отказывается отречься и отвергнуть Христа. Тогда глашатай публично объявляет на стадионе перед собравшейся толпой язычников, а также некоторыми иудеями из Смирны, о великом преступлении Поликарпа, что Поликарп сознался, что он христианин. Его выводят на место казни и привязывают к столбу. Поликарп говорит, что его не нужно связывать, потому что он будет стоять неподвижно. Затем приносят дрова и хворост, и Поликарпа предают сожжению. Однако, согласно повествованию, огонь не причиняет ему ожидаемого вреда. И в конце концов один из палачей подходит и умерщвляет его, пронзив мечом в сердце. Зачем я привожу все эти подробности мученичества Поликарпа? Потому что его смерть — это наглядный пример человека, который был свидетелем Христа до самой смерти. Вот что значит быть мучеником. Один из апологетов II и III веков, Тертуллиан, писал в своем труде «Апология», что кровь мучеников — это семя церкви. Когда язычники и неверующие в Бога люди видят, что христиане готовы твердо стоять за Христа, даже перед лицом гонения и смерти, это свидетельство оказывается настолько сильным и убедительным, что многие в результате приходят ко Христу. И Поликарп стоит в одном ряду с великим облаком свидетелей, облаком мучеников, чьи жизни напоминают нам о том, что мы тоже призваны быть свидетелями Иисуса Христа. Думаю, это хороший повод для размышлений. Я помню одного пастора из церкви Grace Community, который сейчас несет служение на восточном побережье. Он проповедовал на книге «Царств» и «Паралипоменон». И в конце повествования о царях там снова и снова повторяется одна и та же формулировка. Там говорится, сколько лет было человеку, когда он вступил на престол, сколько лет он царствовал, а затем, что он умер. И после этого всегда следует одно итоговое утверждение. «И делал он злое в очах Господа». Или «И ходил он праведно пред Господом». Или же «Он жил так, что был угоден Господу». И это всего лишь такие краткие итоговые выводы. Меня особенно поражает, насколько изучение истории может быть полезным в этом смысле, потому что нам иногда кажется, что все происходит очень медленно. И хотя годы пролетают быстро, сама жизнь ощущается как нечто растянутое во времени. Это 70 или 80 лет, или сколько Господь даст. Но когда мы оглядываемся назад и смотрим на всю историю, мы понимаем, что любая человеческая жизнь может быть подытожена несколькими короткими словами. «Он делал злое в очах Господа» или «Он был верен». И вопрос, который сегодня встает перед каждым из нас, включая меня, такой: «А какой будет итог моей жизни? Когда я подойду к концу земного пути, смогут ли те, кто меня знал, сказать: «Он был свидетелем Христа»?» Потому что в 11 главе послания к евреям автор обращается к прошлому и подытоживает жизни всех этих людей в нескольких коротких словах. Авраам — так, Моисей — так, пророки — так. И главный вопрос — это, является ли ваша жизнь свидетельством чуда Христа? Является ли ваша жизнь доказательством преображающей силы Евангелия? Так, чтобы, подводя итог всего вами пройденного пути, люди могли сказать, «Этот человек, она или он, жил как свидетель Христа. Возможно, вам знакомо имя Чарльз Томас Стад. Это был знаменитый служитель современного миссионерского движения. Он был миссионером в Индии, затем в Китае, а в конце жизни — в Африке. Он написал хорошо известное в Америке стихотворение. «Жизнь только одна, она скоро пройдет. Но что для Христа, то вовек не умрет». Думаю, один из величайших уроков истории Церкви и вообще всей библейской истории в том, что, оглядываясь на путь тех, кто жил прежде нас, мы ясно понимаем, жизнь коротка, она как один вдох, и когда она заканчивается, уже ничего нельзя поправить. И вопрос в том, живешь ли ты сегодня так, чтобы каждый момент твоей жизни был свидетельством об Иисусе Христе. Я считаю, что это важный урок, который определяет наш подход к истории Церкви. Жизнь только одна, она скоро пройдет, но что для Христа, то вовек не умрет. Джонатан Эдвардс, известный американский богослов начала XVIII века, еще в возрасте 18, 19, 20 лет сел и составил список из 70 жизненных правил, так называемых резолюций Джонатана Эдвардса, о которых многие из вас, скорее всего, слышали. Они довольно хорошо известны. Одна из этих резолюций по-особенному перекликается с нашей темой. Решено. Жить каждое мгновение так, как хотел бы жить, когда окажусь на смертном одре. Мне кажется, это очень правильный подход. Живете ли вы сегодня, чтобы в конце жизни, оглянувшись назад, не сожалеть о том, как вы жили? Или, что еще важнее, живете ли вы сейчас так, чтобы, когда вы предстали перед Христом, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, Второе послание к Коринфянам, 5 глава, стих 10. Вы смогли дать отчет, не испытывая стыда. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, стих 15, обращаясь к служителям, Павел говорит, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Неукоризненным для кого? Для Христа. Живете ли вы так, чтобы по Божьей благодати предстать перед Ним неукоризненным? Ожидаете ли вы того дня, о котором говорится в Евангелии от Матфея, в 25 главе, когда Он скажет вам «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Герои веры, будь то библейские персонажи или личности церковной истории, мотивируют нас своей верностью, чтобы нам оставаться верными свидетелями, так же, как и они были верными свидетелями Христу. Это подводит нас ко второму пункту — наш путь со Христом. Итак, наше свидетельство о Христе, а теперь наш путь со Христом. Автор послания к евреям обращается к образу спортивного состязания. Он использует метафору поприща, забега на длинную дистанцию, требующего выносливости. Он говорит, «Мы окружены великим облаком свидетелей, и свидетельство тех, кто жил до нас, служит нам напоминанием и побуждением к верной жизни». И как теперь мы должны поступать? Мы должны свергнуть с себя всякое бремя и запинающий нас грех. И что дальше? С терпением проходить предлежащее нам поприще. Это жизнь христианина на практике. Автор послания к евреям пишет эти слова в контексте преследований. В те времена верующих сильно притесняли, и данное послание написано в условиях гонений при Нероне. В 64 году от Рождества Христова в Риме произошел страшный пожар. 10 из 14 районов города были серьезно повреждены или полностью уничтожены. Языческий император Нерон обвинил в этом христиан. Именно в период гонений с 64 по 68 год были казнены апостол Павел и апостол Петр, а преследования христиан дошли до массовых казней. Из-за этих гонений у иудео-христиан возникало искушение оставить христианство и вернуться в иудаизм, поскольку иудеев в тот период не притесняли так сильно. И потому автор послания говорит, «Пусть пример неизменной верности тех, кто жил до вас, послужит побуждением и напоминанием, что и вы призваны терпеливо и стойко проходить свое поприще, претерпев до конца, как об этом говорит Иисус». Итак, мы сначала видим прекрасное наставление о прохождении своего поприща с терпением. Здесь есть и отрицательный, и положительный момент. С одной стороны, мы должны отложить всякое запинающее нас бремя, всякое отягощение, всякий лишний груз и особенно грех, который так легко нас отвлекает, сбивает с пути или порабощает. С другой стороны, мы должны принять образ мышления, настроенный на длительный забег, требующий выносливости. А для нашего ободрения в следовании за Христом нам оставлены примеры жизни тех, кто жил раньше. Иногда после лекций по церковной истории меня спрашивают, какую литературу можно почитать, чтобы начать разбираться в истории церкви, как поближе познакомиться с данной тематикой, с чего начать изучение этого важного предмета. Разумеется, есть много замечательных книг, которые дают общее представление о церковной истории, и хорошие апологетические ресурсы для диалога с римскими католиками, с православными и так далее. Но я обычно предлагаю начать с чтения хороших христианских биографий. Начните с качественной христианской биографии и выберите цельное описание жизни человека, который верно служил Христу. Возможно, это будет кто-то из современных миссионеров, а может быть, один из отцов церкви или один из реформаторов. Когда вы читаете истории этих людей, как они стремились почитать Христа, как Бог отвечал на их веру и верность, проводя их по своему провидению через испытания и трудности, тогда в вашем сердце укрепляется любовь ко Христу и побуждение быть Ему послушным. Потому что вы видите послушание и верность в жизни тех, кто прошел этот путь до нас. Автор послания к евреям использует все эти иллюстрации 11 главы послания к евреям, чтобы сказать, «Вот в чем наша мотивация, прекрасная мотивация быть свидетелями Христа и стимул для верного следования за Ним». Существует множество жизнеописаний людей, оставшихся верными Христу, чьи поступки, жертвенность и самоотдача служат мощным напоминанием и сильным источником вдохновения для наших сердец. Один пример, о котором я узнал сравнительно недавно, связан со словами гимна «Решил пойти я за Иисусом». Не знаю, знакомы ли вы с этим гимном. Эта песня стала довольно популярной в середине 20 века, по крайней мере, в Америке. Она приобрела свою известность благодаря евангелисту Билли Грэму и его музыкальной группе. Текст гимна на русском звучит так. «Решил пойти я за Иисусом. Я не сверну с того пути. Один останусь, но с Иисусом я не сверну с того пути. Весь мир за мною, крест предо мною. Я не сверну с того пути». К сожалению, по крайней мере, среди некоторых людей, слова песни стали восприниматься неправильно, как будто грешникам говорят, «Ну вот, теперь давай решай, последуешь ли ты за Христом». Создается впечатление эдакого арминианского подхода к благовестию, и именно так ее иногда использовали. Но в реальности эта песня не имела к этому никакого отношения. История данного гимна весьма впечатляющая. В конце XIX века в Индию приехало несколько миссионеров, которые проповедовали по всей ее территории. Один из этих миссионеров нес служение на северо-востоке страны, и как-то он оказался в одном поселении, где рассказывал людям Евангелие. Однако он столкнулся с тем, что большинство жителей отказывались принять Христа из-за своего воинствующего индуизма. И только одна семья во всей деревне по Божьей благодати оказалась готова прийти к спасительной вере в Иисуса Христа. Затем миссионеру пришлось на некоторое время уехать. После его отъезда жители деревни решили показательно проучить новообращенного и его семью, ставших христианами. Они схватили этого мужчину, его жену и детей, и сказали: «Ты должен снова перейти в индуизм. Если ты не обратишься, мы убьем твоих детей». На что тот человек ответил: «Я решил следовать за Иисусом. Назад пути нет». Тогда его детей расстреляли из луков, и они погибли. После этого жители деревни продолжили принуждать этого мужчину отречься, и снова ему сказали: «Если ты не обратишься, мы убьем и твою жену». Но он ответил: «Даже если я останусь один, я все равно буду следовать за Христом». И они убили его жену. Тогда он сказал: «Мир позади меня, крест передо мною. Я решил следовать за Иисусом. Назад пути нет». В конце концов, они убили и его самого. Когда тот миссионер вернулся обратно в это поселение, то он обнаружил, что многие семьи уверовали во Христа. Они рассказали ему историю того мужчины, который оказался верным свидетелем Господа до самой смерти. И они сказали, что именно его пример непоколебимой верности был настолько убедительным, что они уверовали во Христа, хотя сами же его и убили. А последние слова того мужчины легли в основу индийского гимна. Затем, в середине 20 века, текст гимна был привезен в Северную Америку, где и стал популярной во многих американских церквах песней. Так что этот гимн вовсе не о грешнике, который по своему изволению решает поверить в Иисуса, как может показаться на первый взгляд. На самом деле это гимн о человеке, спасенном по благодати Божией, который решил быть верным тому, кем он стал во Христе, даже ценой собственной жизни. В истории церкви подобные свидетельства встречаются постоянно. Они являются очень убедительными напоминаниями и сильнейшей мотивацией проходить наше поприще с терпением, чего бы это ни стоило, несмотря на последствия, до самого конца. Невозможно не вспомнить, например, Афанасия Александрийского, архиепископа IV века. После Никейского собора он был настолько предан учению о божественности Христа, что ни при каких обстоятельствах не соглашался идти на компромисс в этом вопросе. Из-за его упрямства даже возникло выражение «Афанасий против всего мира». Он 5 раз изгонялся из своей церкви и в общей сложности провел в изгнании 17 лет, претерпев огромные страдания лишь потому, что отказался поступиться доктриной о божественности Христа. Итак, на протяжении всей истории Церкви мы видим примеры жертвенности людей, которые стояли твердо в вере, проявляли мужество и жили в соответствии со своими убеждениями. И когда мы соприкасаемся с их историями, они становятся для нас яркими образцами для подражания. Поэтому мы призваны быть свидетелями Христа и по Божьей благодати стремиться к верности в нашем хождении с Богом, отлагая всякий грех, с терпением проходить предлежащее нам поприще, не ослабевая, но претерпевая до конца. И это подводит нас к третьему пункту. Поклонение Христу. Изучение истории Церкви должно воспламенять в нас глубокую любовь к Господу Христу. Он — Господь Церкви. Он — глава Церкви. Он — основатель Церкви. Он — причина ее существования. Он — тот, кто пообещал созидать свою Церковь. И Он исполнил это обещание. И потому мы читаем в послании к евреям, 12 глава, 2 стих. «Взирая на Иисуса, начальника и совершителя веры, на того, кто является источником веры и ее конечной целью, он, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Мне особенно нравится 2 стих, потому что он помогает понять главное. Размышляя о тех, кто жил до нас, как в библейской истории, так и в истории Церкви, в конечном итоге мы направляем свой взор не к ним. Говоря о протестантской реформации, мы не должны воздвигать на пьедестал Лютера, Кальвина, Нокса, Цвингли, Кранмера или кого бы то ни было еще. И речь не о том, чтобы превозносить Поликарпа, Афанасия, Августина, Джонатана Эдвардса или Чарльза Стада. Нам нужно смотреть сквозь них и дальше, устремляя взор к тому, на кого они сами взирали — Господу Христу. Поэтому правильное изучение истории Церкви никогда не соперничает с нашей любовью к Богу и никогда не вытесняет любовь к Его Слову. Напротив, оно лишь укрепляет любовь к Писанию и к Господу. Обратите внимание, что автор послания к евреям делает особый акцент на крестном подвиге Христа. Он претерпел крест, пренебрегши посрамление. Иными словами, он не позволил позору и унижению отвратить его от принесения этой жертвы. И мы видим, как Господь почтил его подвиг, не только воскресив его в третий день из мертвых, но и приняв его обратно на небеса и посадив одесную Отца. Размышляя об убеждениях, о которых мы говорили на протяжении нашего семинара, что Христос — глава Церкви, что именно Его Слово является высшим авторитетом для Церкви и что евангельская истина есть подлинная благая весть, все это должно побуждать нас к еще большему желанию поклоняться Ему, взирать на Него, отвращаться от мирского и направлять сердце к Иисусу Христу. Потому что Он не только положил начало истории Церкви, создал ее, искупил ее и сохранил ее, Он исполнил свои обетования и является Господом Церкви. Он — великий жених, с которым соединится Церковь и будет пребывать с Ним, поклоняясь Ему во веки веков, с сердцами, исполненными благодарности, готовыми служить и превозносить Его. Иногда в семинарии я сталкиваюсь со студентами, которые говорят, что им не нравится история Церкви. Чаще всего причина их нелюбви к этому предмету в том, что когда-то в школе или колледже у них был скучный курс истории. А скучных курсов истории реально много, потому что есть много людей, которые не умеют ее преподавать. Но когда мы говорим об истории Церкви, речь идет не просто об истории. Речь идет о Церкви, о том, что Христос умер за Церковь и что Он является ее Господом. Обычно я говорю таким студентам, возможно, тебе не нравится история Церкви, потому что тебе не нравится история как наука, но я уверен, что настоящая история Церкви тебе понравится, потому что ты любишь Церковь. А ты любишь Церковь, потому что Христос умер за нее. Церковь — невеста Христа. И если ты любишь Христа, ты будешь любить и Церковь. А если ты любишь Церковь, ты будешь любить и историю Церкви. Итак, история Церкви в конечном итоге направляет наш взор ко Христу. Великие биографии и свидетельства тех, кто жил до нас, призваны напоминать нам и побуждать нас проходить свое поприще с терпением, взирая на Христа. Он — наша награда. Он — цель. Он — воздаяние. Он наш Господь. И теперь хотелось бы подвести итог тому, о чем мы говорили с вами вчера и сегодня. Мы рассуждали о формировании убеждений, характерных для христианской церкви на протяжении всей ее истории. Убеждений, уходящих корнями в истину Писания, о том, кто такой Иисус Христос, об авторитетности Его Слова, о чистоте Евангелия. Однако эти знания не должны остаться лишь на интеллектуальном уровне. Если для вас это всего лишь информация для размышления, то вы ничего не приобрели в результате наших встреч вчера и сегодня. Ведь в конечном итоге истина этих убеждений должна проникнуть глубоко в сердце, чтобы определять вашу жизнь и ваше поклонение. Все это возвращает нас к тому, о чем мы говорили сегодня утром. Лицемер из Евангелия от Марка 7 глава, с 6 по 7 стихи, это тот, кто говорит правильные слова устами, но чье сердце далеко от Бога. А те, кто принадлежит церкви, кто является частью тела Христова, имеют обновленное, измененное, возрожденное сердце. Мы — новые творения во Христе. А это означает, что все начинается внутри и затем проявляется наружу. Речь идет о сердцах, которые любят Христа и стремятся поклоняться Ему и прославлять Его превыше всего. А исторические примеры — это великое облако свидетелей, как из библейской истории, так и из истории Церкви, на которой мы смотрим и говорим «вот это да». Они поражают нас, но не внешним проявлением мужества этих людей. Они поражают тем, что совершил в них Христос, сделав их способными на подвиг веры, и не собственными усилиями, а силой, которую дает только Бог, и из любви, которая прежде всего ищет славы Христа. Реальность в том, что мы все еще находимся внутри истории Церкви. Все вы ее часть, хотите вы этого или нет, потому что история Церкви началась с первого пришествия Христа и завершится Его возвращением, когда Он придет, чтобы восхитить Церковь. Итак, мой вопрос к вам как к тем, кто сам является частью истории Церкви, следующий. Проникла ли истина Божьего Слова, истина о том, кто есть Иисус Христос? Проникло ли чудо Евангелия в ваше сердце настолько, что, читая Евреям 12 глава, 1 и 2 стихи, вы могли бы сказать: «Я хочу, чтобы моя жизнь была свидетельством о Христе. Я хочу, чтобы по милости Божьей мой путь был путем послушания Его Слову. Не в совершенстве, но хотя бы по направлению, чтобы я отложил всякий запинающий грех и вместо этого проходил предлежащее мне поприще». Чтобы ваша жизнь была отмечена поклонением Христу, чтобы Он был вашим высшим приоритетом во всяком решении. Чтобы вы взирали на того, кто является начальником и целью истории Церкви, кто воссел одесную Отца, и осознавали, что однажды вы предстанете перед Ним, чтобы дать отчет. И все, что было совершено для Его славы в этой жизни, будет иметь вечную награду. И нет ничего более долговечного, чем то, что сделано ради Христа. Наверное, я могу завершить наш семинар еще одним биографическим очерком. Историей жизни первого миссионера из Северной Америки. Он родился в 1788 году в христианской семье. Его отец был служителем. В возрасте 16 лет он уехал учиться в колледж в город Провиденс, штат Род-Айленд. Это современный Брауновский университет. Во время учебы он подружился с человеком по имени Джейкоб Имс, который был деистом. Деизм — это, по сути, практический атеизм. Да, Бог существует, но ему нет дела до этого мира, а значит, я могу жить, как хочу. Именно этому и учил деизм. Находясь в колледже, этот молодой человек оказался под влиянием своего друга Джейкоба Имса. И когда ему исполнилось 20 лет, он вернулся домой и заявил родителям, что отказывается от христианской веры. Имя этого молодого человека — Адонирам Джадсон. Возможно, это имя вам знакомо. Джон Пайпер в своей книге «Не растрать свою жизнь» рассказывает эту поразительную историю. После того, как Джадсон объявил своим родителям, что больше не хочет быть христианином, он решил строить карьеру драматурга и начал путешествовать по Новой Англии. Однажды вечером он остановился на ночлег в гостинице в небольшом городке. Хозяин гостиницы сказал ему: «Да, конечно, вы можете остановиться у нас, но хочу предупредить, в соседней комнате еще один постоялец, и он очень тяжело болен». Всю ночь Адонирам Джадсон слушал, как человек в соседней комнате стонал и мучился в агонии. Джадсон поймал себя на том, что задает вопросы, которые, как он прекрасно знал, настоящий деист задавать не должен. Это были вопросы о вечности и о собственной жизни перед Богом. На следующее утро, когда Джадсон уезжал из гостиницы, он спросил хозяина: «А что стало с тем человеком в соседней комнате?» Хозяин ответил: «Он умер». Джадсон сказал: «А вы случайно не знаете, кто это был?» И это как раз тот случай, когда история оказывается невероятнее любого вымысла. Хозяин ответил: Знаю. Это молодой человек из колледжа в Провиденсе. Его звали Джейкоб Имс. К ужасу и потрясению Джадсона он понял, что человек, который всю ночь умирал в страшных муках в соседней комнате, был тем самым другом из колледжа, убедившим его отвернуться от христианства. По своему провидению, Бог использовал этот момент, чтобы вернуть Джадсона к осознанию, что деизм пуст и ложен, а Иисус Христос — единственный, кто по-настоящему определяет реальность и является истинным Спасителем. После обращения ко Христу Джадсон поступил в семинарию. Там он познакомился с молодой женщиной по имени Энн и решил на ней жениться. Он написал удивительное письмо своему будущему тестю с просьбой руки его дочери. Я, конечно, не буду дословно цитировать строки этого письма. В планах у Джадсона было окончить семинарию и затем отправиться миссионером в Индию. В этом письме, если передать смысл своими словами, он просит отца невесты, не согласится ли тот выдать за него свою дочь, зная, что она уедет в дальнюю страну, и, возможно, они больше никогда не увидятся. Что ей предстоит пережить различные лишения, болезни и враждебные отношения. Что там будут люди, которые не захотят слушать то, что она говорит, и будут ее высмеивать и плохо с ней обращаться. И что она, возможно, даже встретит преждевременную смерть. Я отец двух дочерей и двух сыновей. Я думаю, что если бы я получил такое предложение, «Мистер Бузинец, разрешите жениться на вашей дочери. Возможно, она рано умрет и проживет очень тяжелую жизнь». Я бы сказал, что это очень сомнительная идея. Но Джадсон продолжает свое письмо и пишет, «Готовы ли вы позволить этому случиться? Поддержите ли вы нас и согласитесь на мою просьбу, зная, что тогда людям южных земель Индии будет проповедано Евангелие, и что Бог может использовать все это для обращения многих ко Христу, и что благодаря служению вашей дочери на небесах окажутся люди, которые будут вечно воздавать славу Христу именно из-за ее жертвы». И тут невольно думаешь, какая поразительная вечная перспектива. Остается только сказать, «Конечно, женись на моей дочери, это действительно чудесно».
В 1812 году Адонирам и Энн Джадсон покинули Соединенные Штаты и отправились в Индию. Однако им не удалось там остаться. Британская Ост-Индийская компания отказалась выдать им разрешение для пребывания в стране. В то время, в 1812 году, между Соединенными Штатами и Великобританией шла война, поэтому Джадсон не смог въехать в Индию и, более того, лишился части финансовой поддержки со стороны своих партнеров в Америке. Получается, что он принес такую огромную жертву, и вдруг оказывается, что он не может попасть туда, куда стремился, и что поддержка, на которую он рассчитывал, исчезла. Джадсоны вынуждены были перебраться в Бирму, современную Мьянму. Адонирам Джадсон провел там почти 10 лет в служении, которое долгое время сопровождалось лишь единичными обращениями ко Христу. Ценой огромных усилий и сложностей он перевел Библию на бирманский язык. В Бирме разгорелась гражданская война. Несмотря на то, что Джадсон был американцем, его обвиняли в том, что он британский шпион, и заключили в бирманскую тюрьму, фактически в лагерь смерти. Его заставляли участвовать в маршах смерти, заковывали в кандалы, подвешивали вверх ногами, подвергая жестоким пыткам. Его жена в отчаянии пыталась добиться его освобождения. В конце концов, Джадсона освободили, но вскоре после этого его супруга умерла от оспы. Только представьте себе, что пережил Джадсон. Он перенес боль утрат, потерял не только первую жену, но и вторую. Умерли многие его дети, умерли близкие соратники. В общей сложности за годы миссионерского служения в Бирме он сталкивался с личной утратой более двух десятков раз. Оглядываясь на жизнь этого человека, мы видим, да, Библия была переведена на бирманский, да, были основаны церкви, да, появились верующие. Но в целом создается впечатление, будто он отдал все силы, фактически всю свою жизнь, а плодов, на первый взгляд, совсем немного.
И кто-то может спросить, а стоило ли это того? Стоило ли жертвовать всем? Оставить комфорт дома, подвергнуть опасности семью, пройти через такую враждебность, страдания и гонения, чтобы в конце увидеть лишь весьма скромный результат. И снова вспоминаются слова Чарльза Стада. «Жизнь только одна, она скоро пройдет, но что для Христа, то вовек не умрет». В 1993 году, это уже несколько десятилетий назад, человек по имени Пол Бортвик, который в то время был президентом Евангельского союза Мьянмы, сказал следующее. «Сегодня в Мьянме более 6 миллионов христиан, и каждый из нас может проследить свое духовное наследие к одному человеку — Адонираму Джадсону. Независимо от того, призывает ли Бог нас ехать за океан к людям, не слышавшим Евангелия, или просто перейти через улицу, чтобы засвидетельствовать о Христе своим неверующим соседям, именно такие истории составляют это великое облако свидетелей. Бог оставил нам их как напоминание и как побуждение. Это свидетельство людей, живших ради Христа, которые жили со Христом и поклонялись Христу, и которые вдохновляют нас последовать их примеру, чтобы и в нашем поколении церковной истории мы, по Божьей благодати и ради Его славы, оказались верными. Если из всех наших сессий вы возьмете для себя хотя бы это, то я верю, что Господь будет прославлен. Пусть по Его благодати и к Его славе мы сможем оказаться верными Христу ради славы и чести Господа Церкви, нашего Спасителя Иисуса Христа. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за истину Твоего Слова и за это напоминание из 12 главы послания к евреям. Ты даровал нам такое великое облако свидетелей и тех, о ком говорится в 11 главе послания к евреям, и апостола Павла, и остальных апостолов Нового Завета, и множество верных христиан на протяжении всей истории Церкви. Никто из них не был совершенным, но все они — плоды Твоей благодати, которых Ты преобразил через действие Евангелия и силу Святого Духа, сообразовав их в образ и подобие Твоего Сына, Господа Иисуса Христа. И они служат для нас примером, чтобы мы следовали по проложенному ими пути. Господи, мы знаем, что все это возможно только по Твоей благодати. Просим Тебя, чтобы мы были свидетелями Христа и преображающей истины Евангелия, чтобы мы по Твоей милости жили достойно Христа, достойно Евангелия, и чтобы прежде всего мы поклонялись Христу, зная, что именно это будет наполнять наши сердца на протяжении всей вечности, чтобы мы во веки веков воспевали хвалу Агнцу вместе с искупленными святыми, преклоняли колено вокруг престола и провозглашали, что Он достоин. Мы все недостойны и заслуживаем ада, но все же благодаря Христу мы оправданы и наследуем небеса. А пока что помоги нам оставаться верными, зная, что верность Тебе — это акт поклонения, когда мы не сообразуемся с этим миром, но преображаемся истиной Твоего Слова, которое указывает нам на Спасителя. Молим Тебя обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь.